Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини, серед іншого, ми довідаємося про виніки судов над затриманими під час Чорнобильського шляху активістами, поговоримо, чи удасться завтра у Мінську створити Євразійський Союз і поговоримо з українським політологом Вадимом Карасьовим про ситуацію в Україні. У суді Совєтського району Мінську 28 красовика судили 9 удільників Чорнобильського шляху, які були затримані 26 красовика після завершення мітингу. Осуджені отримали від 15 до 25 суток тюрми. Цілий день у суді Совєтського району Мінську знаходився наш кореспондент Олег Грузділович. Тепер він на сувязі з Прагою. Олег, добрий вечір.
Добрий вечір. Ось тільки що Юрія Рубцова знову ж без майки вивели з суду, процес над ним закінчився, і він осуджений на 25 суток адміністративного арешту, так само за непідпорядкування і за дробне хуліганство, але на гэтым його неприємності, видать, можуть не закінчитися, тому що йому погрожає ще й кримінальна справа за нібито зневагу на адрес судді. Про это поведомил оборонца Юрий Рубцов, когда вышел после процессу в суду. Юрий Рубцов обвестил голодовку. Он это подтвердил, когда выходил в суду, когда его размещали у милицейского воронок, который его чекал. Это был опошний суд за сегодняшний день, 9-й суд над удельниками Чорнобыльского шестью, и до их додался еще и умылый политрязень Александр Францкевич, которого затримали на первые дни. Таким чином Юрий Рубцов и Александр Францкевич затримали по 25 суток, что два человека, это активисты Дзержинского района Леонид Смоуш и Николай Колос, отримали, пробачьте, Николай Колос отримал 15 суток, и активист анархистского руху из Москвы Владимир Новиков отримал так само 15 суток, а остальные, это Леонид Смоуш, Александр Курбацкий, Валер Тамилин, Александр Стукин и Денис Корнов отримали по 20 суток. А что у всех было, сопротив всех было стандартное обвинувачивание у неподпорядкования и у дробном хулиганстве. Сопротив у всех фактично свидетели только свидетели милицианты. Причем это приклад по справе Александра Францкевича выступил только один милициант. Андрей Компанеец, який сержав, що Францкевич нібито становився в бойову стойку, нібито махчимо не розповсюджував наркотики, тому до його причепилися. Ось такі часом дивні обвинувачення гучали на адрес активістів. Судді цієї обвинувачення, як би, повірили цим обвинуваченням. Судили сьогоднішніх активістів судді Марина Федорова, Інна Лавкова і Кирилл Полулех. Опошнім був Кирилл Полулех, який осудив і Олександра Францкевича, і Юрія Рубцова. Оборонці, які присутнічили на некоторих процесах, на більшості поприсутнічати не вдалося. Наприклад, на суді над Юрієм Рубцовим в околі суддя заборонив присутнічати усім. Але на тих процесах, де вдалося побувати, всі казали, що хоче за все, это все по трафарету сделано для того, как застраховаться от некоторых неких акций протесту под час завтрашнего визита Владимира Путина в Минск, а потом будет в Минске протягивать час чемпионат мира по хоккею, и видать, что вот это, на этот сусветный свято хоккейное вырешено не допускать белорусских оппозиционных активистов.
Дякую, Олег. На сувязі у Мінську був кореспондент «Свободи» Олег Грузділович. Більш подробязно про сьогоднішні суди над удільниками Чорнобильського шляху ви можете прочитати на нашому сайті свобода.орг.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
28 красавіка – дзень памяці ахвяраў Галакосту. У Ізраілі ён лічыцца днём нацыянальнай жалобы з 1951 году. У Менску з гэтай нагоды ў ізраільскім культурным цэнтры адбылася цырымонія ўручэння трох дыпломаў «Праведнік народаў свету». На цырымоніі прысутнічала наша корэспандэнтка Саша Інфельд.
Сегодня у Менску так само згадали про то, что у Израиля отмечают день катастрофы. В этот день официально вызначены как день национальной жалобы. И у Менску урушили три дипломы. Дипломы и медали их отримливают не габреи, которые ратовали життё габреям под час Другой Всесветной войны. Я нагадаю, что по разных подликах у Беларуси загинули до 800 тысяч габреев. А это 80%, амаль 80% усяго габрейского населения Беларуси. И у Беларуси сапраўды немало праведников свету, эта лічба гучала и на церемонии, их каля 700 человек. А агулам у свете праведниками признанные каля 23 тысяч человек. И так само згадаю, что в советские часы тема Голокосту в Беларуси замолчивалася, и казать про трагедию гаврийского народа стало махчима уже только в незалежной Беларуси. Сегодня эти дипломы и медали были уручены уже не самим людям, которые здесь этот почерк, потому что они уже померли, а были они уручены нащадкам тех белорусов, которые выратовали габреев. Это семья Сянкевичев из вёски Яцевичи Брестской области. Это семья Петрашев из местечка Новоельня Городинской области. И семья Сярушек со Столина Брестской области. И церемония эта была сопроводительно такая хвалюющая. Перед початком яе кожны з выступаючых, гэта і намесніца консула Ізраіля ў Беларусі, прадстаўнікі камітэта па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў, прадстаўнікі габрэйскай дыяспары і габрэйскіх арганізацый, яны запалілі памінальныя свечы, і адна з беларускіх праведнікаў свету гэта зрабіла Ганна Трафімова. Я хацела б згадаць словы аднаго з тых нашчадкаў, спадара Цянкевіча. Ён сказаў, што вось гэты дыплом, які ён атрымаў, ён павесіць яго у сябе на самае бачнае месца, каб тыя людзі, якія прыходзяць да яго, яны памяталі пра тое, што у Беларусі быў фашызм, і галоўнае памяталі пра тое, што ў Беларусі былі людзі, якія былі здольны яму супрацьстаяць. І вельмі важныя словы сказаў прадстаўнік габрэйскай дыяспары Барыс Герцан. Ён сказаў, што у Галакоста страшная математыка. Мы ведаем, што загінула 800 тысяч габрэяў, але ў гэтых людзей не нарадзіліся дзеці, у іх не нарадзіліся ўнукі і зніклі цэлыя пакаленні. І такім чынам лічба Галакоста не 800 тысяч, а гэтая лічба бясконцасць.
З Менску перадавала наша корэспандэнтка Саша Інфельд. Вы слухаеце «Жывую свабоду». Зянон Пазняк будзе па-ранейшаму кіраваць кансерватыўна-хрысціянскай партыяй БНФ і Беларускім народным фронтам адраджэння. За яго кандыдатуру прагаласавалі ўдзельнікі 10-га партыйнага з'езду і 12-га форуму адраджэння. Намеснікамі лідара абралі Юрася Беленькага і Сергея Папкова. Усе яны былі дэпутатамі Вярховнага Савету Беларусі 12-га склікання. У склад новага сойму ўвайшлі 33 асобы, расказвае наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
На з'езд сабраліся 124 дэлегаты і шэраг гасцей з розных рэгіёнаў краіны. Яны выслухалі даклад Зянона Пазняка «Пройдзены шлях. Новая перспектыва», які прачытаў Валеры Буйвал, і павіншавалі воплескамі свайго лідара 70-годдзя. Сёння ў размове са «Свабодай» Юрась Беленькі назваў з'езд звычайным рабочым мерапрыемствам. Ён падкрэсліў, што згодна са статутам, партыя мусіць абавязкова збірацца на свой галоўны форум адзін раз на два гады. Намеснік Зянона Пазняка адзначыў такую адметнасць учорашняга форуму.
Разуменне сітуацыі, якая сёння ёсць, людзі адзначалі, што тыя ацэнкі, якія былі зроблены раней Зяноном Пазняком, артыкуле аб рускім імперыялізме, яго небяспецы, у іншых дакументах, што яны цалкам пацверджаны сёння. Было заўважана, што практычна ніводная палітычная структура на Беларусі у нас не зрабіла такіх дакладных ацэнак сітуацыі, такіх дакладных прагнозных ацэнак развіцця сітуацыі ў Беларусі і вакол Беларусі.
Мабыць, форум не мог абмінуць падзеі ва Ўкраіне.
Калі супраць беларускага насельніцтва выкарыстоўваюцца фактычныя механізмы информационной зброи, деинформационная война, то вельми важно доводить правдивую информацию до наших людей. Вельми важно сделать все, как это в резолюции, да, речи, как не допустить, как наших белорусов, наших войсковцев, российские имперцы утягнули у войну с Украиной и послали стрелять в братский украинский народ. Огучила несколько раз вот такая вот идея, что мы все мусим зробить, вот, особенно вот сегодня, вот, на ближайшие там год-два, а сегодняшние дни все зробить, как ни один белорусский войсковец не скировал свою зброю у бок братня украинского народа. Самая главная вот наша задача.
У наступном году в Беларуси пройдут президентские выборы. Что говорили про это?
У нас позиция абсолютно ясная. Мы достаточно давно разумеем природу этой улады. Это не красно-белорусская диктатура, это не которая. Это принесенная сюда из Москвы чужая улада, которая моя выключно службовую роль, выполняя то, что загадывает Москва. Тому удельничать у псевдовыборах, вот, ну, это не имеет никакого сенса. Я вот заважил, что когда ранее, скажем, дискуссии, то теперь это было полное разумение на съезде.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ Юрась Беленький. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Злучені Штати Америки ввели нові санкції супроти Росії у сувязі з її діяннями на сході України. У спіс трапили 7 особ з вищого російського керівництва, а так само 17 компаній, зв'язаних, як маркується, з президентом Путіним. У суді Совєтського району Мінську 28 красовика судили 8 удільників Чорнобильського шляху. Осуджені отримали по 15-20 суток тюрми. Депутат Державної Думи Росії Роман Худяков накерував генеральному прокурору Юрію Чайку зворот, яким потребує забороніти виступи у Росії білоруського гурта «Ляпіс Трубецький». Адвокатка Ольга Безбородкіна заявила, що стан Максима Вінярського, який тримає суху голодовку від 22 красовика, вельми дрянний. У авторок, 29 красовика, у Мінську відбудеться посідження Вищого Євразійського економічного совету на узровні керівників держав. У столицю Білорусі приїдуть президенти Росії і Казахстану – Путін і Назарбаєв. Чи удасться на гэты раз лідерам трьох державаў падпісаць пагадненне аб стварэнні Еўразійскага звязу? Як украінскія падзеі паўплываюць на працэсы постсавецкай інтэграцыі? На гэтае пытанне адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў, з ім гутарыць Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Дамова аб стварэнні еўразійскага звязу, як было неаднаразова аб'яўлена, павінна быць падпісана да 2015 году. Але кожны саміт удзельнікаў гэтай супольнасці паказвае, што лідары трох краінаў дасюль не могуць канчаткова дамовіцца пра згоду. Якім стане зараз сітуацыя з магчымасцю заключыць гэтае пагадненне аб стварэнні еўразійскага звязу, ці наблізіліся бакі за апошнія месяцы да нейкага кансэнсусу?
Мне падаецца, пакуль што не вельмі падобна на тое. Ну, як вядома, нехта з пуцінскага атачэння, ці то прэс-сакратар паведаміў, што ўжо пасля саміту адбудуцца двухбаковыя перамовы. І нехта з каментатараў зрабіў на гэтай падставе выснову, што наўрад ці дакументы будуць падпісаны, бо інакш нема сэнсу праводзіць гэтыя двухбаковыя перамовы ўжо пасля падпісання. Я згодны з імі, мне падаецца, што вельмі цяжка знайсці кансэнсус, асабліва Беларусі з Москвой, бо афіцыйны Мінск цвёрда настойвае на адмене гэтых пошлінаў на нафтапрадукты, што вырабляюцца з пастаўляемай з Москвы нафты, а Москва па ўсіх паказчыках, здаецца, ніяк на гэты крок ісці не хоча. Так што праблемы застаюцца вельмі сур'ёзна.
Наколькі змініла гэтую сітуацыю падзеі ва Ўкраіне? Раней Расія, ну, нібыта разглядала варыянты, што давядзецца заплаціць такую высокую цану Беларусі і Казахстану. Это ацэньвалася цана каля 30 мільярдаў, тая ж самая адмена пошлінаў за нафту. Ну, але цяпер на фоне ўкраінскіх падзеяў выглядае, што Расія сутыкнецца з больш сур'ёзнымі эканамічнымі праблемамі. Ці здолее яна цяпер плаціць, кіраваць, скажам так, сваімі грашыма ў тых самых памерах, як яна меркавала раней?
Два бакі, на мой погляд, існуюць. З аднаго боку, так, эканамічныя праблемы прымушаюць Москву не ісці насустрач патрабаванням партнера, у прыватнасці беларускае кіраўніцтва, і адмяняць тыя самыя згаданыя пошліны. Але з другога боку, я не ўпэўнены, што Крэмль не будет полохать этих своих партнеров тем, что сделать. То же самое, что сделал, принамсі, с Крымом, а только уже можно и в випадку Беларуси, и цалком. Бо пока что не бачно, как деяния Захода вельми моцно стримливали Москву и ее поводинах относно Украины. И каких из этих боков переможет, так скажем, больше моцный уплыв, пока что сказать тяжко.
Блиц-анализ свободы.
На питання Віталя Циганкова відказував політолог Андрій Федоров.
«94-й. Новий цикл присвячений першим у історії Білорусі президентським виборам. Портрети кандидатів, перипетії виборчої боротьби, відкриті і потаємні пружини президентської кампанії».
У сьогоднішньому випуску передачі «94-й» Сергій Навумчик розказує про Олександра Федуту і його роль у виборчій кампанії Олександра Лукашенки. Український політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов розказав у інтерв'ю нашому радіо про те, чому межі нації в Україні менше за межі держави, про кульгаву арифметику Путіна, про перспективи цілісності у рамках економічної федерації регіонів, а так само про те, який льос чекає відхиленого від влади Віктора Януковича і його нову партію. Інтерв'ю записав Ігор Корній.
Вадим Юрійович, відомо, що тепер відбувається кардинальна ревізія українського громадства. Але поки не зовсім зрозуміло, у який усе ж бок.
Розпалась модель олігархічна, і тепер дійсно народ суверен. Но народ – це нація. Я не хочу говорити, що є два народи в Україні. Сказати так, в Україні є один народ, дві культури. Є культура вот та русскоязична на востокі України, є вот эта націоналізаторська, не говорю слово націоналістична, як би антисовєтська. Як створити не государство еліта, а государство знизу? А низу – це ні, він розділений по культурі, по економіці.
Вогуле намагаться будувати єдину державу в умовах поділу.
Нормальне государство в Європі. Границі національного общества совпадають з границями государства. Ну, якщо так підходити, то Україна должна бути без частини Востока, як Донбас, Луганськ. Кстати говоря, потеря Криму, вона увеличує шанси національного електорального більшості. Тому що Крим завжди голосував за партію Україну. А Крима нет уже, как бы, більше націоналізму. В хорошому смысле слова. Многі говорять, треба Восток віддати. Устали ми від нього. Це мафіозність, бандитизм, гангстеризм. Він тільки тягне нас назад, если бы не было Востока и Донбасса, мы давно были ЕС-ИНА. Я считаю, что мы должны сохранить вот эти территориальные границы свои. Мы по кускам никому не интересны. Западная Украина, может быть, там Словакия какой-то, но это будет типичная сельскохозяйственная провинция Европейского Союза. Восток Украины растворится в России. Тем более уголь там не нужен, Донецкий, там есть уголь Кузбасса. Олигархи тоже не хотят туда под Россию идти. Значит, надо думать о том, как выстроить национальное сообщество в рамках, когда границы нации меньше, нежели границы государства.
Какие, на ваш погляд, можно разглядать варианты? Это федерация, автономия, это нечто иншее.
Я считаю, что вот эта фишка децентрализации власти, которая сейчас центральная власть и новый премьер-министр региональной политики, так, это чисто такая таблеточка на время и больше такая символическая, что мы вас подлечим. Эту проблему не решим. Деньги Международный валютный фонд дает, но в обмен на реформы. Реформы будут больные. Коммунальные тарифы повысятся. Налоги надо будет платить. Видят картинку Европы, то, что в Европе надо работать, надо платить налоги, общество регламентирует, больше свободы на уровне повседневной жизни, чем в тоталитарном обществе нет. Как ни парадоксально. В тоталитарном обществе нет свободы в политике. Но в обществе, пожалуйста, в советское время дешевая водка, колбаса, ты можешь вообще ничего не делать. Тебе позаботиться. Чем дальше мы будем уходить туда, во вторую половину года, с необходимостью реформ, с экономической блокадой со стороны России, они будут отказываться от экспортного производства. Вот тогда, конечно же, еще будет одна волна кризиса на Востоке.
Личите, что первая хваля все схлынула?
Я считаю, мы удержим Восток. Вместе с Западом, с санкциями. Путин дал задний ход. Но это на время. Просто так они не оставили. Мы только сейчас приступили к строительству государственности. То было постсоветское. Квазигосударство или полугосударство, или недогосударство. Оно осталось нам от Советского Союза как подарок судьбы. Никто не инвестировал, не элиты. Элиты только брали от него. Обогатились, нажили состояние. Но не переживайте, тут Межигерин. Это как бы модель. У каждого своя семья, у каждого политика по 3-4 брата, родственники, депутаты. Статы, везде, такая клановость, семейственность, она везде есть. Ну, понятно, если нет связи и солидарности национальной, тогда хочется гарантировать какую-то связь через родственные отношения и лояльность. Концептуальная рамка для разговора. Вот с чем мы встречаем лето 2014 года.
Как оцениваете ближайшую выборную кампанию, уключно с выборами президента?
Президентские выборы – это из прошлой жизни. Полномочия президента еще постсоветские, достаточно большие, даже в рамках Конституции 2004 года. Но эта история уже отыгранная, потому что общество другое. Даже любой президент сейчас захочет там как бы опять что-то делать, выйдет на Майдан и не побояться. Если Янукович, Пандюган, не смог напугать. Наоборот, чем он больше пугал, тем больше оно разъяренным было. Мы движемся к какой-то модели восточноевропейской, полукоррумпированной демократии, что-то среднее между Польшей, что балки молодые, члены правительства, там пацаны по 30-35 лет. Для балки это подходит, там они маленькие, а то для 40 миллионов это, конечно, ситуация. Когда батан премьер-министр или там вице-премьер, то это как-то не по-советски, не по-нашему. Нету бровеносцев, знаете, как в свое время политбюро там. Ну вот президентские выборы будут. Я думаю, что они пройдут, их не сорвут. Примерно догадываюсь, что выиграют, но особо ничего не решат. Я думаю, что решать будут новые парламентские выборы, потому что партия регионов как сейчас никого не представляет. Это тоже была партия грабителей Востока. Партийный бандит, и стационарный бандит, и Марко Таусон, это такие партийные бандиты. Куда эти мэры подевались? Прикоцанные в эти крутые. Уже нету там.
Экономика, территории, внутренняя и внешняя политика. Как вы решать проблемы будущему президенту и парламенту?
Пока никакого НАТО. Но от Запада получить какие-то гарантии безопасности. Потому что Украина сейчас страна без гарантий. Будапештский меморандум никто не стал выполнять. Но неформально сейчас Америка взяла на себя эту роль. Второе. Внести коррективы нужно будет в соглашение о зоне свободной торговли. Или дать особый статус Донецкой, Луганской и Дальневосточным областям в экономической сфере. В том числе и право на внешнеэкономическую деятельность. Чтобы они сами договаривались с россиянами. По предприятиям, по контрактам и так далее. Потому что из центра это не будет. Это постоянно будет включаться геополитический тормоз. Мы это, но вы нам это дайте. Дайте им это. В Украине это слово пугает федерацию. Экономическую можно дать статус. Донбассу и востоку Украины. Потому что экономика там находится. Да, он это гирит, баланс не дает Украине вскочить в Европу. Но восток Украины дает Украине индустриальную идентичность. Без востока Украины. Украина становится просто аграрной страной.
То бок без своего усхода Украина неполновартостная.
А что такое восток? Ну, ежмаш, ракеты. Хотите, не хотите, но инновационные какие-то вещи в ракетчиков есть. Школа еще сохранена. Днепропетровск. Дальше. Запорожье. Мотор Сич. Моторы для вертолета военных России. И россияне строили под Ленинградом Климовский завод такой аналогичный. Он не тянет. По качеству Запорожье лучше. Потому что это КБ, это инженерная мысль. Судоверфи Николаева. Херсон военный завод. Донбасс металлургия. Харьков ВПКовский бывший завод. Я бы не сказал, что это какое-то такое отсталое население, но современное население растет. Оно проевропейское, но русскоязычное. Это еще такой феномен русскоязычной Украины. Есть русские, а есть русскоязычные украинцы. Путин, кстати, путает, привирает. Этнически русских в Украине 17%, а Путин говорит 17 миллионов. Цифра-то 17, но не миллионов, а процентов. Вот так вот надо эти вопросы решать.
Ну так и кто, по-вашему, выиграет президентские выборы?
Кто выиграет? Ну, либо Порошенко, либо Тимошенко. Я бы Тимошенко не списывал еще. Порошенко какая проблема? У меня большой рейтинг, и ему надо делать все, чтобы он не упал. Это значит, он рисковать не может, потому что любая ошибка может обвалить рейтинг. Это как бы его сдерживает. А Тимошенко нечего терять, ей надо догонять. Поэтому она прет, экспериментирует, меняет стилистику президентской кампании. Она сейчас не такая военно-полевая, потому что опять-таки президентские выборы в условиях революции и войны. Ну, третье место, скорее всего, Египка возьмет. Ну, еще раз говорю, президентские выборы, мне кажется, это с прошлой жизни. Украина уже может позволить себе иметь то, что называют западной политологией президент за сценой. То есть он не влияет. Ну да, если нет, у нас нормальный премьер-министр. Есть там глава Верховной Рады. И главное, что есть то, что называется сила народа. Вот теоретически, когда читаешь там учебники или книги, как-то не верится. Но когда вот сам вживую живешь в этом, начинаешь в это верить. Потому что политики ограничены. Вы знаете, когда Тимошенко только прилетела с Харькова, когда ее только освободили. Как ее встретили, я был на блокпосту, там одни ребята сказали, а что это как? И она испугалась. Реально. Вот и все.
Какая будущая чекает самого Януковича? Криминальный переслед в Украине, международный суд в Газе и в Оголе, ци выдаст его Россия?
Не, Россия не, не, у них хорошее будущее. Он много денег взял, там они три КамАЗа вывезли наличником только. Как человек простых взглядов, карточкам не доверяет, карточки можно заблокировать. Ну, главное, все, чтобы руками пощупать было. Поэтому все нормально, они вывезли где-то пять КамАЗов, где-то они спрятаны. Или в России, или в Донбассе, в какой-нибудь карьере, или в шахте. Это теперь будет как мифическое золото-полубодка в Украине, или золото партии КПСС, когда вы теперь КамАЗы с наличником. Мечняком. Не, ну там действительно, это точно. По данным разведки, вывезли, еще когда только начиналось, три КАМАЗа. Деньги, можете представить себе, большие такие фуры, пачками денег. Специально держали курс гривны к доллару завышенный, потому что гривна поступает, ее меняют на доллар. Конвертировали в доллар, и для того, чтобы этот доллар спадал. Поэтому все время держали 8 гривен за доллар, хотя это было уже завышено, и уже ликвидности не было, экономика уже стонала, монетарная база была сужена, не поступало в производство. Поэтому у него все хорошо, я думаю, с деньгами. А что еще надо? Тут политики идут в политику для того, чтобы получить свой персональный пенсионный фонд. Если нам в России будет плохо, значит, тогда его отловят, найдут. А так он будет прятаться.
А кто из подельников Януковича реально цікавить судовую систему? Те их так само уже не зловить?
Не, они все смыли же. У них отбирают. Наложили судебный запрет на НПЗ Одесский, он принадлежит Корченко. Ну, Корченко это такой Абрамович. Подельников тут почти не осталось. Они все куда-то пропали, но вы тоже не забывайте, что в украинской политике играли деньги. Давали деньги в одном месте. На банковой президентской администрации. Оппозиции давали деньги. Почему? Да, она была правильная, реальная, но она была ручная. Вот. Ты же Клюева, как его искать? От него же деньги шли. Он же давал деньги. Там еще расписочки даст какие-нибудь. По оппозиционной политике какая разница? Это одна корпорация. Это люди с охраной. Какой там Lexus? Мода меняется, значит, надо Range Rover новый. На митинг приехали, машинку там оставил. Поговорил, ушел машинку. Тут тоже не так все просто. Но это тоже правильно, потому что это такое, как бы, технология. По-другому, очевидно, нельзя.
То бок подкормливали, капот им манипулировать? Те, какие увогуле сенс?
Свободу специально тянул Левочкин, парламент, давали эфиры. Для чего? Потому что они думали так. Вот президентские выборы будут. У кого может выиграть Янукович во втором туре? Только у националиста, фашиста, коричневого, черный бог. Все прогрессивное человечество должно встать на сторону Януковича, какой бы он ни был. Вор, бандюган. Главное, чтобы не допустить националиста. Поэтому они тянули свободу, пугали свободы. Те все тоже хорошо играли в игру. А вы нам деньги давайте. Тоже себе сделали карьеру. Уже фактически партия государства образующая. Генпрокурор у нее, 5 министерских посад. Янукович поэтому был в недоумении. Ну, я же давал деньги. Почему они нас не слушаются? Они выходили на Майдан, а народ не хотел слушать. И ты должен уже или так, или тебя народ сейчас съест. Или ты... Поэтому они же договорились 21 числа с Януковичем. Выборы члена Майдана озвучить. Я сказал, вы что? 100 человек погибло. Вы что? Вы предатели. И они все подняли руки. И Кличко, и все. И Янукович понял, что никто не может ему гарантировать условия этого договора, главное жизнь.
На питання Ігора Карняя відказував український політолог Вадим Карасьов. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Злучені Штати Америки ввели нові санкції супроти Росії у сувязі з її діяннями на сході України. У спіс трапили 7 осіб з вищого російського керівництва, а так само 17 компаній, зв'язаних, як міркується, з президентом Путіним. У суді Совєтського району Мінську 28 красовика судили 8 удільників Чорнобильського шляху. Осуджені отримали по 15-20. Суток тюрми. Депутат Державної Думи Росії Роман Худяков накерував генеральному прокурору Юрію Чайку зворот, у яким потребує забороніти виступи у Росії білоруського гурта Ляпіс Трубецький. Адвокатка Ольга Безбородкіна заявила, що стан Максима Вінярського, який тримає суху голодовку від 22 красовика, вельми дренний.